ओम नमो भगवते वासुदेवायाम।
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 श्रीमद् भागवत गीता глава 6 текст 40-й. Шри Бхагаван Увача Партхана Вигана Мутра Вина Шастасья Видьяте Наги Кальяна Криткашчит Дургатим Тата Гачхати. Верховный Господь сказал: «О сын Притхи, трансценденталист, совершающий благоприятные действия, не встречает разрушения ни в этой жизни, ни в следующей. Друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Комментарий Шрилы Прабхупады. Шримад Бхагаватам 1.5.17 Шри Нарада Муни поучает своего ученика Вьясадеву следующим образом: «Тьяктва свадхармам чаранам боджам харир бхаджан аппаквотха патитта тояди ятраква вабхадрам абутта тамушьяким ковартхо атхо баджатам свадхармата». Перевод. «Отказываясь от всех материальных устремлений, всецело отдавая себя на милость Верховной Божественной Личности, человек ничего не теряет и никак не ухудшает своего положения. И даже если иногда он по незрелости падает, он ничего не теряет. С другой стороны, неверующий может полностью посвятить себя, свою жизнь, исполнению своих профессиональных обязанностей и все же ничего не приобретает. Ради достижения материальных целей имеются многие виды деятельности, как исходящие из традиций, так и описанные в писаниях. Трансценденталист должен отказаться от всякой материальной деятельности для того, чтобы духовно развиваться в сознании Кришны. Здесь может возникнуть возражение, что идя по пути сознания Кришны, можно достичь высшего совершенства при условии, что весь путь пройден до конца. Но если человек не достигает этой совершенной ступени, то он проигрывает как в материальном, так и в духовном отношении. Согласно шастрам, человек должен страдать вследствие неисполнения предписанных обязанностей. И потому тот, кто надлежащим образом не сумеет осуществить свою духовную деятельность, будет подвержен таким последствиям. Бхагаватам уверяет неудачников трансценденталистов, что им не о чем беспокоиться. Даже если они и будут испытывать кармические реакции из-за несовершенным образом исполненных предписанных обязанностей, все равно они не будут в проигрыше, ибо сознание Кришны никогда не утрачивается. И обладающий этим сознанием сохранит его, даже если в следующей жизни получит низкое рождение. С другой стороны, тот, кто строго придерживается предписанных обязанностей, не обязательно достигнет благоприятных результатов, если у него отсутствует сознание Кришны. ओम ज्ञाना तिमिरंदस्या ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलिताना तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददति स्वापदन्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Нападая Кришна, Пшитая Блигатина, Тибхактивиданта, с вами на теме Мосты, Сарасвати, Дейм, Бурован, Пшачарина, Нервиша, Шишна, Шашчатя, Дейштарина. Шри Бхагаван Увача. Партхана Вихана Мутра Винаша Стасия Видьяте Наги Кальяна Криткашчит Дургатим Тата Гачхати. Верховный Господь сказал: «О сын Притхи, трансценденталист, совершающий благоприятные действия, не встречает гибели ни в этой жизни, ни в следующей. Друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Очень важным в этом стихе является такое определение, что трансценденталист – это тот, кто совершает благоприятные действия. Кальяна Крит называется. Кальяна Крит – это есть кальян, обозначает не то, что курят.
Вот, кальяна обозначает благоприятное действие. Крит – творец, созидатель. То есть, трансценденталист – это человек, который в своей жизни постоянно совершает такие действия, которые приводят его сознание в трансцендентное состояние. Это трансценденталист. То есть, сейчас сознание живого существа очень сильно материализовано, то есть находится под влиянием потока информации из материального мира. Этот поток информации действительно может становиться какими-то помоями, судя по тому, что в сознании происходит. Если сознание грязное людей, это означает, как что-то грязное попало, эмоции, информация всякая разная. Вот. И что там в голове у людей, это видно и слышно по речи. Люди начинают говорить, какие они слова произносят, какие идеи они озвучивают. То есть это все проявление их сознания. Вот. Если в голове у них такие неблаговидные, что называется, идеи, слова, выражения, это обозначает как раз, что сознание полностью такое материализованное, очень такое грубое. И в этом состоянии оно нечувствительно к духовной реальности. Если люди даже не знают, что такое более высокое счастье, они смеются над преданными, которые поют Хари Кришну, говорят, что там. Вот. Или, допустим, они думают, что преданные радуются, что радуются они потому, что там они обкурились или там что-то там добавили в свою пищу чего-то низшего. То есть людям с низшим сознанием, к ним в голову даже не приходит идея, что радоваться можно не от низшего, а от высшего. То есть преданные знают, что они радуются от просада, потому что эта пища освящена, то есть она стала на порядок выше. Они знают, что они радуются от поспевания святого имени, потому что эта вибрация звуковая, она на порядок выше, чем все остальные вибрации. Эта вибрация поднимает сознание до трансцендентного уровня. А когда сознание находится на трансцендентном уровне, там раскрываются другие вещи совершенно. То есть сейчас, когда сознание такое грубое, очень зажатое, такое замороженное этими низшими гунами, то такие тонкие возможности сознания, такая чувствительность к тонким духовным моментам, к пониманию, к чувствованию, она не проявляется. И в этом состоянии люди, конечно же, не имеют веры, они не имеют какого-то вот понимания, это все ускользает мимо них, потому что сознание такое очень сковано этим вот низшим влиянием. И поэтому для большинства людей преданные, это они говорят, люди не от мира сего, то есть чем-то другими какими-то идеями, другими эмоциями живут, высшими, которые обычно люди не могут всего этого почувствовать, понять. Так вот, трансценденталист – это человек, который совершает благоприятные действия, и с этим каждым благоприятным действием его сознание должно становиться все более и более таким как бы чувствительным и восприимчивым к духовной энергии, к этому высшему пониманию, к этим высшим духовным чувствам. Вот. И когда человек встал на этот путь, Кришна говорит, что теперь он становится неуязвимым, то есть его духовное сознание становится неуязвимым. Он говорит, что такой человек, трансценденталист, не встречается с разрушением ни в этой жизни, ни в следующей. Потому что трансценденталист не обязательно может быть удачливым. То есть он может не достичь своего успеха сразу, и поэтому ему может предстоять еще одно там, или там, несколько рождений. Но Кришна говорит, в этом нет никакого страха, потому что в целом он находится под моей защитой. Кришна защищает трансценденталиста. Он заинтересован в том, чтобы весь тот духовный рост, который человек сделал, пускай он даже небольшой, чтобы этот рост сохранился, чтобы преданный развивался дальше и дальше. То есть преданный трансценденталист – тот, кто находится под личной непосредственной протекцией Кришны. Вот. И поэтому он говорит, что нету нави нашей ти, то есть он не уничтожается, ничего не происходит, сказать. То есть духовное сознание – это то, что сознание само по себе обладает природой, сад вечности. Да? Вот. А уничтожаются только те вещи, которые обладают природой асад, потому что во времени находится только материя. Дух, он вообще вне времени. То есть время – это то, что связывает Бога с материальным миром, да? С материей. Бога и Дживу время не связывают, потому что Бог вечный, душа вечная. Между ними нет времени. Время – это некий поток, в котором видоизменяется материя. То есть время нужно, как даже материалисты дали такое точное определение, что время это как форма движения материи. То есть движение, изменение, трансформации материи, для этого нужно время. А душа находится вне времени. Поэтому все процессы, которые происходят в духовном плане в нашем сознании, они также не подвергаются времени. Время не подвергается что? Тело мое подвергается, было молодое, станет старым. Да? Вещи были новыми, станут старыми, работали, потом сломаются. То есть
времени, разрушительному действию времени, подвергает только материальные аспекты бытия. Духовные аспекты бытия времени не подвергаются. Вот поэтому Кришна говорит, что трансценденталист – это человек, который, скажем, поставил себе целью достижения трансцендентного сознания. То есть ему надоели грубые эмоции, ему надоела грубая жизнь, грубые вкусы, грубые проявления, вот эти всякие такие хамские, нелицеприятные, такие вот всякие очень неприятные вообще для любого нормального человека. И он поставил себе совсем другую цель. Он поставил себе целью уйти из этого мира. То есть он не пытается этот мир, как бы так сказать, он пытается его улучшить немножко, но он прекрасно понимает, что этот мир полностью трансформировать, особенно в Кали-Югу, почти очень сложно. Однажды кто-то, еще во времена, когда Шрила Прабхупада был на этой земле, кто-то пришел к нему с предложением: давайте, типа там, организуем какую-то там конференцию, там, значит, борьба за мир, что-то в таком ключе, там, дружба и все прочее, там, значит, наведем порядок. Вот. Ну, такое, в принципе, хорошее предложение, благостное было. Но Прабхупада так среагировал очень неоднозначно. Он сказал, что если вы в туалете зажжете благовоние, туалет от этого не перестанет быть туалетом. Вот. То есть он говорит, что вы можете в этом мире делать все, что угодно, этот материальный мир как был проблемным местом, так и останется. Даже несмотря на то, что тут все мы украсим цветами и благовониями и все прочее, вот. Живые существа как проходили через рождение, болезни, старость и смерть, так и будут проходить через болезни, рождение, старость и смерть. Вот. Поэтому мы можем до определенной степени, скажем, в среду как-то немножко облагородить, что называется. Вот. Но это не является принципиальным решением проблемы. Вот. Прабхупада еще называл эти все попытки, скажем так, материальных всех этих реформ, это то же самое, что украшение мертвого тела. Да? То есть, ну, мы знаем, это печальная картина, лежит мертвый человек в гробу, и все такое очень, знаете, там, красивое вокруг, да, украсили его со всех сторон. А что в этой красоте, как бы? Ну, и что от того, что там какие-то гирлянды, венки, там, что-то еще, там, какие-то кисти узорные, там, гроб там с какого-то красного дерева. Что толку? Содержание, это как бы мертвечина, да? Вот, поэтому как бы ее не украшали, все равно это бестолковое достаточно действие. Вот, поэтому он говорит, что все попытки материальных реформ, это то же самое, что украшение мертвого тела. То есть они ошибочны по своей сути, то есть они ничего не меняют. Поэтому, несмотря на то, что можно, сказать, пропагандируя культуру благости, сказать, немножко возвышать людей, чтобы они хотя бы, так сказать, ну, были какими-то уж, если не трансценденталистами, хотя бы такими благостными материалистами, это уже, так сказать, большой плюс. Вот. Но это не является нашей целью, это не является решением вот этой вот ситуации этого материального мира, а радикальное, кардинальное решение – это возвысить свое сознание до сознания духовного мира и стать жителем духовного мира. И вот человек, который делает это, называется трансценденталист. То есть его такая цель. Он с каждым днем старается совершать такие действия, чтобы сознание его было выше, выше и выше. И когда оно выше, то это видно. Как он говорит, что он думает, как он себя ведет, то есть какова его чувствительность к духовной энергии. И когда люди очищены, то они проявляют такие необычные симптомы. Кто там, Пундарик Ведянитхи был такой один из преданных во времена Господа Чайтани, когда в его присутствии прочитали один из стихов Шримад Бхагаватам о гопи, он впал в такое состояние эмоциональное, что там, сказать, стал кататься как сумасшедший, дома все поломал. То есть это духовная энергия, то есть он там неконтролируемый, он забыл, где он находится. Это вот душа, она пришла в такое состояние вибрации духовной, что через тело там было что-то невероятное. Я, конечно, не призываю нас к таким всем этим действиям, это просто такие, может быть, ну, исключительные проявления духовной энергии. Вот обычно Кришна дает таким обычным преданным столько, сколько они могут, скажем, переварить, что называется. Вот, потому что если мы начнем неадекватно реагировать, вот все кататься начнем, громить все вокруг, то ни до чего хорошего, это как бы это будет плохой, как говорится, пиар для нас. Вот, поэтому Кришна и не дает нам до поры до времени какие-то вещи, потому что мы знаем, что с духовной энергией сладить тоже, так сказать, довольно трудно. Если она не сходит на живое существо, то человек становится таким, знаете, трансцендентным сумасшедшим немножко. Как вот эти все вещи, они описаны в Чайтанья Чаритамрите. Как себя вел Господь Чайтанья и так далее. То есть духовная энергия так действовала, что для него больше не существовало ни дня, ни ночи, там, вообще, там, ни крова, ни пищи, то есть он был в каком-то таком состоянии трансцендентного безумия. Вот. Это вещи, как бы такие, с точки зрения социальной, они не очень адекватные, конечно. Вот. Поэтому, если сейчас нам дать здесь этот, так сказать, опыт духовный, то будет немного странно. Вот. Поэтому этот опыт, как правило, Кришна оставляет, так сказать, напоследок. Вот, и дает нам также некоторую возможность его как-то контролировать или сдерживать. Вот, то есть он дает это такими крупицами, капельками, так сказать, чтобы мы его не демонстрировали, а просто чтобы изнутри прочувствовали. Такая как бы это презентация, дегустация, что называется, духовного вкуса. Кришна дает по чуть-чуть, так сказать, слегка всех этих возможностей. Вот, но в целом трансценденталист — это тот, кто как раз нацелен на все эти вещи. Он совершает благоприятные действия. Вот. Эти благоприятные действия, они и составляют, собственно говоря, ну, нашу духовную программу, что мы должны делать, вот, когда нам предлагается серьезно относиться к воспеванию святого имени, погружению своего ума в шастры и во все остальные процессы. Вот. То есть это вещи, которые каждый может сделать человек сам. Допустим, харинама, фестиваль — это такие вещи, которые, ну, требуют организации некоторые, да, и это не всегда может получиться по разным причинам. А, допустим, чтение писаний, слушание, повторение мантры — это вещи, которые не требуют никакой организации. Минимум организации. То, что каждый может сделать сам. Да, то есть это как бы в пределах, ну, наших собственных сил. Вот, и когда мы начинаем, скажем так, вот в таких вот, ну, простых, минимальных вопросах серьезно относиться к Кришне, к духовной жизни, это и есть кальяна-крит, то есть совершение благоприятных действий, которые приводят нас к трансцендентному сознанию. Я помню, что когда в Владивостоке еще не было ни, так сказать, общины толком, ни преданных, сказать, тут два человека, что называется, знали о Кришне, но они не знали друг друга. Вот. Я жил в одном, так сказать, краю города, он жил в другом, и мы не знали ничего, так сказать, друг о друге. Вот. Каждый там что-то по-своему делал. Вот. Я просто помню свои ощущения, что у меня был полный комплект Шримад-Бхагаватам на английском языке, и я вставал рано утром, все это уже немножко, так сказать, повторял мантру, мылся, я садился и начинал читать Шримад-Бхагаватам по утрам, и там у меня окна выходят на восток, солнце встает, я помню, что это вот восходящее солнце, такая энергия благости, я такой чистый, причесанный, сижу, значит, и читаю Шримад-Бхагаватам все эти истины, первый раз это было, первое, Бхагаватам не был знаком первый раз. И с каждым откровением я, так сказать, смотрел на это небо, ну, вот это да. Каждый день был полон откровений всего этого. То есть, я помню вот эти вот трансцендентные состояния, которые я испытывал, потому что как бы среда, в которой я жил, там все эти вкусы, привязанности, это было все полностью материально. Да. Это был какой-то первый новый опыт знакомства с трансцендентной реальностью, когда ты вот читаешь, слушаешь, как начинаешь понимать, и сознание выходит за привычные рамки, за привычные какие-то эти вот все пределы, и начинает испытывать какие-то другие совершенно эмоции. Вот. С течением времени мы немножко, так сказать, уже привыкаем ко всему, так это я читал, это я слушал. Вот. То есть некоторый элемент какого-то такого знакомства есть. Но теперь все то же самое можно делать, но только с большей концентрацией, с большей глубиной. Потому что сколько я не читаю этот Шримад-Бхагаватам, вот, я его читал, так сказать, все 12 песен три раза. Вот, но каждый раз я читаю, вот, и каждый раз какие-то находятся новые такие вещи. Потому что Кришна всегда новый. Вот, то есть трансцендентная реальность, на самом деле, она и в количественном, и в качественном отношении, она безгранична. То есть она ананта внешний, безграничная духовная энергия Кришна, ананта внешний. Вот, и по своей глубине он как бы тоже авьяям. Авьяям обозначает не имеющий дна, неисчерпаемый. Что можно исчерпать? Исчерпать можно то, что где есть дно, предел. Да? А если дна нет, можете черпать сколько угодно. То есть не исчерпаете. Это вот одно из свойств Кришны. Ананта бесконечный и авьяям неисчерпаемый. В количественном и в качественном отношении Бог — это тот, в ком можно, он как бы никогда не наскучит. Материальная энергия, она обладает тенденцией немножко, так сказать, надоедать нам. Вот. Но духовная энергия, у нее совсем другое свойство. И для нас, нам самое главное, как раз этот опыт обрести. То есть это от веры к знанию. И когда появляется другой опыт, то начинает сразу же меняться представление о мире. То есть даже в физическом плане, Например, скажем, ну, люди, которые имеют определенную веру в слова Бога, но они не имеют духовного опыта, им очень трудно что-то такое говорить или объяснять какие-то такие вот, ну, фактические темы. Допустим, мы читаем пятую песню Шримад Бхагава там, и там всякие разные удивительные вещи описаны о строении Вселенной, о том, как что в этом мире. Да? Вот. И, скажем, такое вот странное такое явление, что люди, даже верующие, но не имеющие духовного опыта, они склонны в материальном плане принимать версию науки. Потому что наука, она, ну, что-то такое говорит, там какие-то более-менее логичные вещи, как-то там объясняет какие-то концепции. И получаются странные такие вещи. Человек имеет веру в Бога, но не имеет веры в слова Бога, допустим, об устройстве этого мира. Вот. И, скажем, в каких-то таких фактических вещах он стоит на позиции такой грубой, ну, материалистической науки. Вот. Но, допустим, если мы обретаем духовный опыт, то мы начинаем понимать, что творение Бога, даже материальное, оно тоже пронизано духовной энергией. Тут все может быть вообще совершенно иначе. Вот. И почитаешь эту пятую песню Шримад Бхагава, там масса, вообще говоря, непонятных вещей. И преданные спорят между собой. Человек был на Луне, он не был на Луне. Как сказал Хридаянанда Махарадж, судя по описаниям Земли, которая дается в Шримад Бхагава, там мы на Земле не были, не то, что на Луне. И это правда, мы не были на Земле. Как это мы не были на Земле? А дело все в том, что в Бхагавате написано, что Земля – это, так сказать, такой вот остров Джамбудвипа, который разделен на 9 варш. 9 варш, 9 долин, разделенных определенными горами. Так вот, то место, в котором мы живем, называется Бхарата-варша. То есть это одна из 9. А 8 варш мы не знаем. Это написано, на 8 варшах живут существа, которые доедают свою божественную карму. Ну, в смысле, карму после райских планет. Как, знаете, вот, предположим, съел человек кашу, да, из этой самой, из кастрюли, но на стенках немножко осталось, там налипло. Там, здесь. Вот. То есть, в целом, его карма по жизни на райских планетах исчерпалась. Вот. Но что-то осталось на стеночках. Да? Так вот, вот то, что осталось на стеночках, остатки, это то, что доедают живые существа, которые являются жителями 8 других варш, которые являются частью Земли. Так вот, если Земля это полностью Джамбудвипа, разделенная на 9 варш, посмотрите на иллюстрацию в пятой песне Шримад Бхагаватам. Бхарата Варша – это маленький такой вот кусочек отрезанный. Это Бхарата Варша, это вот наша земля. А 8 остальных варш – это тоже земля. Вот, но мы про нее ничего не знаем. И поэтому мы говорим, были на Луне, не были на Луне. Мы на Земле не были. Понимаете? Потому что земля – это более широкое понятие. Так вот, и только 1/9 часть этой вот мандалы, это, вернее, Джамбудвипы, мы знаем, и то в некоторой степени. Сказать. На Земле тоже куча разных загадок и непонятно что. Люди говорят про какие-то там параллельные измерения и прочие вещи. Вот. То есть, да, есть эти дополнительные части Земли, 8 других варш, где жизнь совсем другая, значительно более высокого стандарта. И это можно понять только тогда, когда человек начинает немножко возвышать свое сознание. Вот, потому что обычно люди как постигают мир? Допустим, мы, люди очень сильно полагаются на свое видение. Да? Вот, но что такое наше видение? Видение, оно осуществляется благодаря элементу огня. Правильно? То есть, вот сейчас вот свет выключи, свет солнца, свет вот в комнате, и мы ничего не видим. То есть, видение, оно зависит от элемента огня. А огонь – это не самый тонкий элемент. То есть, мы знаем даже в физическом плане есть земля, самое плотное состояние материи, вода чуть-чуть пожиже состояние материи, потом идет огонь, еще более тонкое состояние материи, потом идет воздух, потом идет пространство, ум, разум, ложное эго, это все материя. От самого грубого состояния, от земли до самого тонкого, эго, да, это вот самое тонкое состояние материи. И если мы говорим о том, что видно или чего не видно, то обычное видение, привычное нам, оно зависит от элемента огня, света, который освещает что? Он освещает только два элемента, которые более грубые, чем сам огонь. Правильно? Воду и землю. Ну и себя самого он может освещать. Итак, благодаря элементу огня или света мы видим всего три элемента. Всего три. Землю, воду и огонь в разных сочетаниях. Ну, кирпичи, камни, там, доски, бревна, там, елки, палки. То есть, вот все такое как бы вот грубое. Вот соединение трех элементов. Вот. Воздух мы уже видеть не можем. Как мы узнаем о существовании воздуха? Потому как он колеблет более грубую энергию. Деревья наклоняются, листья полетели. Если бы, так сказать, этого не было, мы бы и не узнали ничего о воздухе. То есть воздух проявляется как бы в движении, да, во всех этих вещах. Про пространство мы не знаем практически ничего. Пространство, вот так называемый этот акаш, физики говорят, что это там какой-то физический вакуум. Вот, но из вет мы узнаем, что в этом акаше там полно всего, что у этого акаша есть васту, вот это вот пространство, которое очень тонко организовано на самом деле. Вот, и я недавно читал статью одного астрофизика американского, это очень известного Стивена Хокинга, который говорит, что по большому счету нет большой разницы между современной теорией этих вот суперструн, на которых якобы держится мир, вот, или там какой-то натурфилософской концепции о том, что мир держится на черепахах, на слонах, какая разница. Если на чем-то держится, мы видим, что на чем-то держится реально. Либо слоны-черепахи, которые нам, может быть, кажутся немножко странными, да? Либо эти суперструны, суперволокна какие-то, их тоже должен был повесить на самом деле. То есть, как это все, вот вся эта структура, он говорит, мы ничего не знаем о мире толком. Говорит. Поэтому, по большому счету, говорит, принципиальной разницы нет между теорией черепах и слонов или там этих суперструн. То есть, это только вопрос как бы привычности нашего мышления или непривычности. То есть, суперструны, их может быть легче математически описать, слонов, черепах немного сложнее. Вот, непривычно для нашего мышления. То есть, в одном случае мы видим такой как бы обезличенный механизм, какие-то там механизмы струны, там арматура, там что-то еще. В другом случае мы видим личностный механизм, некое вот какое-то живое существо, которое говорит, ну принципиальной разницы особенно нет, он говорит, потому что мы не можем ни увидеть ни слонов, ни черепах, ни этих струн тоже мы не можем увидеть. Это лишь вопрос веры. Обезличенное сознание с большей легкостью верит в суперструны и волокна. Скажем, какое-то более персоналистское сознание, оно без проблем допускает существование того, что какие-то существа здесь все контролируют. Ну, почему нет? Допустим, говорится, что это бхумандала, земля. Как плоская земля, она ее положение стабилизирует четырьмя такими слонами, которые стоят. Когда эти слоны начинают с ноги на ногу перетаптываться, происходит землетрясение. То есть такое объяснение, понимаете? Вот. Но мы этих слонов не видим в упор, где эти слоны находятся. Вот. Они находятся по четырем сторонам вот этой бхумандалы плоской земли, вот этого как бы такого тонкого измерения. Вот. То есть много разных вещей, которые совершенно кажутся нам какими-то невероятными или непонятными, вот, пока наше сознание не одухотворено. То есть пока в нашем сознании есть только вера, но нету раскрепощения самого сознания, выхода в трансцендентную сферу. Это все тонкие вещи, они ускользают. Просто такая урезанная версия сознания, которая не воспринимает тонкие вещи. Просто не воспринимает. Их нет, не фиксируются они никак. Вот. Но когда сознание раскрывается, выше идет, тогда человек начинает ощущать все эти вещи. Иногда он начинает понимать, складывается, иногда он просто, скажем так, как-то вот это все чувствует, но не всегда может разумно изложить. Итак, трансценденталист – это тот, кто с каждым своим действием старается, так сказать, поднять свое сознание все выше и выше. И тогда ему уже легко допустить, что этим миром управляют разумные существа. Если, допустим, я сам дома решаю, какая у меня будет температура, да? То есть я сам могу включить кондиционер или обогревательный прибор, или вентиляцию, включить свет, выключить свет, или еще что-нибудь такое. То есть я сам определяю уровень освещения, уровень температуры, вентиляции, кондиционирования в своем доме, то почему так сложно предположить, что все эти же процессы движения воздушных масс, или температуры, или чего-то еще, не могут в нашем космосе тоже регулироваться, если я другими существами, если я дома, сам себя господин, я могу себе устроить сквозняк, могу устроить, наоборот, так сказать, там душегубку все подзакрываю, вот, или еще что-нибудь устрою. Я помню, как это в Сеуле мы ночевали ночью в гостинице в аэропорту. Вот, и там я был, конечно, так сказать, как я чувствовал себя там дикарем, знаете, таким вот самым, который попал. Вообще, и там все написано. То есть ты можешь сам температуру устанавливать, какая тебе нужна температура. Вот, набираешь ее там на каком-то там счетчике, дисплее, там тебе нужна температура 21 градус или 24, ты набираешь ее сам, да, она там поднимается, опускается, соответственно, и все прочее. Я только кнопки нажимаю, выбираю, и все. Там какие-то механизмы вообще, то есть как бы моим желаниям повинуется вся вот эта вот вся эта реальность. Вот, если я могу на, допустим, на 50 или 100 квадратных метрах создать свой собственный микроклимат и свою какую-то вот атмосферу и прочее, почему кто-то другой, более могущественный, чем я, не может определять погоду или там какие-то другие разные процессы в других сферах? То есть как только сознание человека начинает очищаться и раскрепощаться, вот эти все идеи, они становятся как бы такими очень легкими, естественными и понятными для человека. Да? Но когда человек очень сильно заземлен, ну, вот такой вот, очень только контактирует с грубой реальностью, с грубыми материальными элементами, ему очень трудно даже поднять голову. Это как вот, знаете, этих вот у свиней, у них такая вот холка, да, такой вот, как это. Представьте себе свинью, смотрящую наверх. Она даже голову поднять-то не сможет. У нее такая анатомия, что у нее вот этот вот пятак, он только вот к земле туда, понимаете, он туда, вот, потому что наверху ей делать нечего, как бы никакого интереса. Да? То есть у нее такая структура, анатомия такая. Вот, и поэтому, как вот у человека какой-нибудь, знаете, ну вот уродство, да, бывает там какой-нибудь дефект позвоночника, что он не может разогнуться, вот такой вот горбун, тут он сгорбленный, и он не может вообще поднять голову. Да? Вот точно так же. Сознание, когда человек занимается только материальной деятельностью, оно настолько заземляется, что он как бы даже и не может вообще и помыслить ни о чем более высоком. То есть получается, что он лишает себя очень такого тонкого опыта. А у человека есть возможность обрести этот опыт. Я в этом году, так сказать, получил такое интересное понимание. Там в Индии, значит, в Джаганатхапуре мы жили в одной гостинице. И я рано утром читал джабу на крыше там в Индии, что хорошо, мне нравятся у них эти крыши плоские. Вот. Плоские крыши, там люди белье сушат, там что хочешь делай, вот, там хоть футбол играет. То есть вот это вот очень здорово. То есть, как бы, крыша — это целое полезное пространство. У нас крыша — это бесполезное пространство. То есть там, ну, дети вот сделали такой вот, как это, домик, да, и все. Никакого толку. А там полезное пространство. Вот. Я там ходил, у нас четырехэтажная, по-моему, гостиница была. Вот. А рядом с ней, там буквально через дорогу, была другая гостиница. Вот, такая очень красивая, ухоженная гостиница. Радж и Гопинатх. Две гостиницы рядом стояли. Вот. И там, значит, она таким красивым забором окружена, покрашена. Там внутри такое, такая лужайка, значит, зеленая травка. Вот. И эти две гостиницы, их полностью арендовали преданные, которые приехали из Майяпура в Пури на парикрама. В течение нескольких дней они там были, их возили по разным святым местам в Джаганатхапуре. И каждое утро там на этой лужайке, значит, проходил Шримад-Бхагаватам класс, там, и один очень такой опытный преданный, который многие годы живет в Бхуванешваре, он все это, так сказать, рассказывал во всех этих святых местах, в Пури и в окрестностях. Вот. И, значит, я ходил по крыше нашей гостиницы, читал джапу и, значит, смотрел, как там все у них, они ставят большой портрет Прабхупады на лужайке, ставят, и там все они поют, рассказывают. Вот. И забор такой достаточно высокий, ну, метра, наверное, три, забор такой огораживающий. Вот. И буквально там, в 5 метрах оттуда, значит, за этим забором уже помойка. Вот, то есть, ну, там выбрасывают что-то. И тут другое, там у них другое сборище. Ну, там, собаки, вороны, свиньи, коровы туда заходят. Тут у них там они между собой там иногда дерутся там, за какие-то отходы и все прочее. То есть я смотрел сверху. И видел 2 сообщества одновременно. С одной стороны, значит, такие преданные, с такими одухотворенными лицами, значит, что-то там такое слушают, какие-то одни вибрации издают, внимают одним, они в одном мире находятся вообще. А за забором, то какая-то вообще другая реальность, вот этой вот какой-то вонючей канаве, там, значит, вот эти вот низшие существа, значит, враждуют друг с другом, они там за какие-то куски этой выброшенной пищи, там, за все эти какие-то остатки и все прочее. Вот. И они находятся одновременно рядом, ну метров 5-6 между ними расстояние. Вот. Ну, благодаря высокому забору, там, какой-то дорожке, они друг друга, они даже не знают, что какие-то другие существа вообще есть, и здесь можно что-то другое получить. То есть мы видим, трансценденталист – это человек, устремленный к высшим сферам. То есть он пытается сверху получить эту милость, он открывает себя этому, и он ждет этой милости. А другие живые существа принципиально иные, они наоборот вниз туда. И к материи, и к самым низшим его проявлениям, вот, к всему этому испорченному, прогнившему, старому, выброшенному, никуда не годному. Вот. И самое-то интересное – что счастливы и те, и другие. Но как бы вкус этого счастья или качество этого счастья принципиально. Если это ворона или собака, на свалке нашла только один раз укушенный пирожок там или что-то еще, это же вообще удача на целый день практически, да? Вот. Или я видел там в Пуре тоже на пляже такую жутковатую сцену, змея, ну, дохлая валялась змея, довольно большая, там как бы живых змей практически, ну, редко, там, пару раз в Индии видел. А тут здоровенная такая змея, как она на пляж попала, даже и не знаю. Вот. И, значит, ворона на ней сидела, ну, уже дохлая такая змея, так победно каркала, что типа там все, добычу нашла, да? Вот, и ее эти самые побратимы, эти вороны, слетались, и они были очень счастливы, что у них там на целый день у них пир, да. То есть, и это же живые существа, это же дживы, да? Правильно? Дживы. Но они в таких телах и в таком сознании, что вкус их полностью испорчен. Вот как вот вы восприняли, да, если вам на обед там какую-то, ну извините, дохлую змею дали, да? То есть это невозможно себе представить, что это пытка для человека, это оскорбление личности, да, это унижение такое. Но для какого-то живого существа это пир. То есть его сознание таково, что там сознание, оно это омерзительные вот эти вот останки вот этого разлагающегося трупа, оно воспринимает как великую удачу. Вот. И об этом сообщает всем. Она там так радостно каркала, эта ворона, так сказать, все там слетались вокруг нее сразу же. Да, это деликатес был, понимаете? То есть совершенно очевидно, что живые существа в этом мире, они могут наслаждаться совершенно, совершенно разными вкусами, устремляться вниз или наоборот устремляться вверх. И трансценденталист – это тот, кто сознательно и постоянно устремляет свое сознание вверх. Вот, потому что кто-то тоже может, так сказать, прийти в храм или оказаться рядом с храмом, но заниматься совсем другими делами. В Тирупати, в Южной Индии, тоже там мы жили в гостинице, которая примыкает прямо к храму, этот гестхаус, так сказать, гостиница храмовая. Вот, и она такая достаточно тоже высокая, вот, и храм там тоже высокий. Я там ходил по балкону, такой, ну, как, не балкон, а, как сказать, его назовешь, балкон, коридор такой, вот, значит, вдоль этого всех этих комнат, и там, в общем-то, вершина храма с него была видна, верхние этажи, все эти храмы. И храм такой очень красивый, то есть он в южноиндийском стиле, у них такая архитектура интересная, что там у них все такое вот лепниное, там все эти вот разные, по всем стенам, по всем углам, там изображения всех святых, там Гаруда, Хануман, там такие сики, там изображения Вишну, все. То есть фактически ни одного такого пустого места, то есть все как бы такое наполненное вот какой-то вот такой интересной резной архитектурой, там какими-то всякими образами, то есть все такое, глаз цепляется сразу, начинает рассматривать, что это такое, то есть все такое. И вот это храм, да, и внутри находятся люди, которые со своим высоким сознанием, что делают, они служат Богу, они молятся Богу, они пытаются понять, как-то вникнуть в эту, вот. А рядом тоже, возле храма, голуби, что они обычно делают? Ну, вы знаете, что они делают. Гадят, да, все это. Они тоже в храме находятся, правильно? Они же в храме находятся. Но что они там делают в этом храме, знаете? Вот этот голубь сел там на голову Гаруды там или кому-то, кого-то еще. А еще он сделал? В чем его победа, как бы так сказать, над Гарудой, этого голубя? А? Мы знаем, что он делает, да? Вот, я ходил, так сказать, смотрел. Одни живые существа в храме и другие в храме. Да? Одни внутри сознательно что-то такое, свое сознание возвышают. А другие живые существа тоже как бы при храме. Тоже при храме. Да еще выше, он по крыше там летает. Может на чакру сесть, на самую эту самую верхнюю, да? И оттуда там прокричать о своей победе и что-нибудь такое сделать. Я ходил и думал, вот как так интересно получается, что Кришна, который находится в сердцах этих самых голубей, да, вот, он позволяет им делать свое, так сказать, мерзкое дело, вот, осквернять все вот эти вот лики, в том числе святых, там какие-то святые, там Нарада Муни, что-то еще, и даже эти статуи такие Господа Вишну, да. Я думаю, Кришна же находится как параматма в сердце каждого живого существа. Что же он их там, ну, не знаю, не пристыдит вообще, не отгонит отсюда или еще что-то такое. Почему так, да? И я так думал, что как-то вот, то есть с точки зрения обычного такого мирского материального мышления это понять нельзя, да? Как вы можете это понять? То есть или нет высшего контроля, да? Бог не контролирует все, или что это, там какая-то случайность, то есть невозможно увязать все это, когда, пока мы мыслим материальным сознанием. Да? Вот, но в Дхаме, в святом месте, там как раз в чем особенность? Потому что там сознание, оно очень легко так и естественно устремляется наверх, оно возвышается. И там приходят к человеку много разных, так сказать, откровений, такого понимания. Я ходил туда-сюда, читал, думаю, какое же объяснение, Кришна, дай мне какую-нибудь подсказку, почему так происходит, да? Что люди строят храмы, они приглашают для прогресса, какие-то находятся живые существа, и главное то, что им за это ничего не будет, понимаете? Если человек осквернил храм, его тут же накажут, понимаете? Тут же накажут, там, выгонят его оттуда, накажут. Вот. А если вот такие живые существа, им ничего не будет. И потом я вдруг понял, что все очень просто. Кришна так интересно действует, чтобы, во-первых, у людей, которые являются скептиками-материалистами, был еще один аргумент. Он же помогает им, тоже как параматам. А с другой стороны, Кришна очень интересно удовлетворяет желания тех живых существ, которые хотят осквернять храмы, но при этом не быть наказаны. Есть такое желание? Почему нет? Исполним, пожалуйста. Летай себе голубем, так сказать, оскверняй храм, и не будешь наказан. Это желание. У живых существ могут быть разные желания. И он исполняет желания всех живых существ. То есть в этом непостижимая непривязанность Бога и его способность давать милость всем живым существам. Это мы сказано в Упанишадах, что среди всех вечных, сознающих живых существ, есть одно высшее вечное сознающее существо, которое исполняет желания всех остальных с незапамятных времен. Все желания всех существ, понимаете? В том числе самые идиотские, самые извращенные желания, понимаете? Все. И он не привязан ни к чему. И он дает как бы свое понимание тем, кто приходит в храм в правильном сознании. И он, как бы, так сказать, даже позволяет делать вот такие вещи тем, кто тоже как бы при храме и возле храма, но совсем с другим сознанием. Кришна дает целый спектр, огромный, широчайший спектр разных возможностей. Вот. Но как это можно понять? В обычных мирских храмах это понять нельзя. То есть трансцендентное сознание у нас и способность понимать трансцендентные такие как бы алогичные вещи появляется лишь тогда, когда наше сознание находится в сфере духовной энергии. Потому что материальная энергия, она очень жесткая. Очень-очень жесткая. Поэтому ее можно расписать, понимаете? И мы пишем, вот там наука такая, наука другая, которая как-то вот материальную реальность дольку за долькой, кусочек за кусочком, так очень логично пытается расписать биологи по-своему, химики по-своему, физики по-своему, математики там как бы дают какие-то свои описания, и каждое какое-то вот научное у них вот такое понимание складывается. То есть материальная энергия, она подлежит такой очень строгой категоризации, одно другому подчинено. То есть такие правила, жесткие правила мышления. И когда мы с таким как бы жестким, детерминированным подходом пытаемся оценивать вот какие-то ну, такие вещи, которые нам кажутся ну, непонятными, вот, то тут это мышление дает сбой. Мы перестаем понимать. И люди говорят, куда Бог смотрит, там, почему то, почему все там, и так далее. Вот, то же самое, как выкрики, там, куда милиция смотрит, куда Бог смотрит. Они как бы ставят это одного порядка. Ну, милиция понятно, там, что с ними все ясно, да. Но Бог-то как бы он там не милиция, да, он должен быть как бы получше смотреть. Вот. А в своем сознании люди равны все эти вещи. Они не находят, в мирском мышлении они не находят ответов на большинство вопросов, особенно то, что касается Бога. Вот. Потому что даже если они имеют веру, они разочаровываются. Шрила Прабхупада говорил, во времена Второй мировой войны мужья ушли на фронт, жены дома там молятся, так сказать, за то, чтобы их мужья, там, сыновья и так далее вернулись. И когда они получали похоронки с фронта, многие из них теряли веру. Я молилась Богу за своего там мужа, отца, сына и так далее. А вот я получила, так сказать, известие о его смерти. Да? То есть, когда люди пытаются какую-то вот непостижимую энергию Бога втиснуть в рамки своего вот этого вот материального такого узкого представления, эта система дает сбой. Люди говорят, мы ничего не понимаем. В это можно ну, просто верить и все. Вот. Но когда человек начинает заниматься духовной практикой, вот тогда начинает приходить тонкое понимание разных вещей, которое в обычное мирское сознание ну, просто не вмещается. Это просто не может быть. Вот, поэтому трансценденталист – это человек, который совершает вот эти вот благоприятные действия, поднимающие его сознание. Его сознание начинает чувствовать более тонкие идеи, более тонкие эмоции, так сказать, все это совершенно по-другому начинает восприниматься. Вот. И видение другое, вот это вот духовное видение, это уже не то видение, которое вот зависит от элемента огня. От элемента огня у них же только три элемента, да? Земля, вода, огонь, их соединение, больше ничего невозможно видеть. Да? А мы узнаем что этот материальный мир, поле деятельности, там 24 элемента. Мы только три видим, понимаете? Вот. И все, что не вписывается в эти три элемента, мы говорим, этого нет. Понимаете? Этого нет. Вот, то есть восприятие реальности такое очень-очень грубое. Вот. Поэтому трансценденталист – это человек, который мыслит по-другому, чувствует по-другому. И он переживает более тонкие эти вот эмоции и состояния, которые, в принципе, вообще недоступны людям с таким грубым материальным сознанием. Вот. И ум человека, восприятие жизни становится совершенно другим. Я купил одну книжечку в Майяпуре, новую, написал один преданный, но как бы так, он такой популяризатор ведических идей, вот в материальном мире так очень мягко, ненавязчиво. Книжечка называется «Око тайфуна» или «Сила необеспокоенного ума», ну, по-английски так. Вот. И это один из учеников Шрилы Прабхупады. Вот, и, значит, я начал ее листать, думаю, так меня заинтриговало вот это вот название, «Око тайфуна» и так далее. И начал немножко так просматривать ее, читать, ну, я купил ее в конце концов. Вот, и, значит, понял саму идею. Он говорит, что такое «Око тайфуна»? Тайфун, мы знаем, что это такое, да, это деревья выкорчеванные, там все, там остановки летают всякие, автобусные, телефонные будки, там все прочее такое, вот это тайфун называется, да. А «Око тайфуна» — это, наоборот, состояние такого удивительного покоя посреди беспредела, да? То есть вокруг беспредел происходит, тайфун дует все, сдувает, переворачивает, там, ломает. А око тайфуна — такое состояние полного такого затишья. И это находится прямо в центре. Прямо в центре всего. Ну, такая структура у него, этого тайфуна, почему-то, я не знаю. Вот. И он говорит, вот по этой аналогии, если мы посмотрим на нынешнюю жизнь, очень такую беспокойную, где много всяких разных негативных процессов происходит, люди в таком волнении, в каком-то в подвешенном состоянии, в неуверенности в какой-то. То есть очень много таких вот негативных всяких разных движений, которых опасаются люди. Он говорит, что наш ум, он неизбежно попадает под все эти влияния, и в уме там тоже всякое такое вот беспокойство ума, все это будет. Он говорит, но когда человек становится на путь духовной жизни, то, он говорит, в его уме воцаряется такой же мир, как вот в этом оке тайфуна. То есть вокруг беспредел, материальная такая очень грубая жизнь с всякими такими тенденциями нездоровыми, ненормальными. Вот, и люди такие же безумные становятся. Он говорит, но в уме трансценденталиста полный покой, как вот в этой сфере оке тайфуна. Вот, и говорит, это великое искусство. И когда ум не обеспокоен, вот такой вот чистый, не обеспокоенный ум, он способен на многое. Он говорит, что духовная практика осуществляется чистым, необеспокоенным умом. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, что тот, чей ум не воздержан, для него самоосознание – тяжкий труд. Он говорит, практически это нереально. То есть, потому что все, что мы делаем, читаем, слушаем, повторяем, вот вся как бы, вот эта вот наша сила, что называется, внутренняя, она через ум проявляется. Сила концентрации, сила нашего желания, сила нашего действия. И если ум в таком как бы неконтролируемом, очень потревоженном состоянии, то качество нашего действия невысокое. Он говорит, что вот когда ум человека, как вот в этом состоянии ока тайфуна, становится таким очень чистым и умиротворенным, то вот этот ум, он обладает особой силой, которая неизвестна большинству людей. Он говорит, вот этим умом мы можем, так сказать, сосредоточиться на другой высокой реальности и пережить совершенно другие состояния. Это жизнь другого свойства. И вот этой теме у него как бы, ну, посвящена эта книга. Я ее еще не читал толком, так просто основные идеи проглядел. Может быть, так сказать, по ней мы там какой-то семинарчик небольшой сделаем. Вот. Но смысл в том, что духовная практика, она как раз, ну, полностью меняет вот это вот свойство ума человеческого. И теперь, когда у этого ума другое свойство, он может решать совершенно другие задачи. То есть качество жизни человека меняется совершенно на другое, то есть становится значительно более высокого уровня. Итак, подведя итоги, еще раз помним, что трансценденталист — это человек, совершающий благоприятные действия. То есть действия, с каждым днем делающее его сознание все более и более трансцендентным, то есть возвышенным. И это проявляется в том, что его речь, его эмоции, его желания, его поведение, они становятся более возвышенными. То есть он начинает смотреть на материальный мир уже с другой позиции. То есть его сознание, оно всегда оказывается выше ситуации. То есть обычно люди мечутся в этом мире и говорят, что же делать, то есть мы не знаем, потому что их сознание, как правило, находится под проблемами, под кармой. То есть вот карма, обстоятельства, трудности задавили человека. И он находится полностью под, и он мечется, как зверек, загнанный там в какую-то ловушку, не знает никакого выхода. Но трансценденталист обозначает, что он смотрит на мир, наверх, вернее, на мир не снизу вверх, не через призму всех этих проблем, а он смотрит на мир сверху вниз, то есть сознание Кришны. То есть сознание Кришны говорит, мачита сарва дурга нимат прасада тариша тим. Говорит, если сосредоточишь свой ум на мне, то по моей милости ты преодолеешь все препятствия, обусловленные жизнью. То есть его сознание реально выше всех этих обстоятельств. И когда человек действительно своим сознанием выше всех обстоятельств и всех этих вещей, вот теперь он может помогать другим. То есть кто такой лидер? Лидер — это человек, который видит дальше, чем другие, и который может людям вот это вот видение, скажем, передать, вдохновить их какой-то перспективой, да, духовной. Вот, может быть, трудно предвидеть все материальные какие-то там обстоятельства и прочие вещи, но по меньшей мере, если у людей есть духовное видение, то это духовное видение, оно и вдохновляет нас двигаться дальше. То есть, это вот высокая цель. И трансценденталист настоящий, вот, настоящий преданный, это как раз тот, кто и сообщает людям, находящимся под проблемами, такое видение, которое возвышает их над проблемами. Вот. И если люди серьезно практикуют этот процесс, то в скором времени они сами оказываются в этом трансцендентном состоянии, хотя у них есть карма по-прежнему, их сознание уже над кармой. У большинства людей сознание под кармой, поэтому люди не видят многих возможностей. Вот. А когда человек развивает трансцендентное сознание, хотя у него остается карма уже более в смягченном виде, он видит вещи все совсем с другой перспективы. Вот. И это очень практично, это очень большое преимущество. И этим преимуществом может обладать любой человек, который занимается регулярной практикой возвышения своего сознания. Хари Кришна. Вопросы?
Бражан Кумар, вот вы говорили о том, что человек, который достигает, значит, какого-то определенного уровня, он может в этом случае помочь кому-то. Значит, но а если он, значит, видит у человека проблемы, значит, или у него силы не хватает, или реализации, говорит, а этот человек просто не слышит, или не может принять, или я не пойму, или вообще еще рано говорить.
У всех людей разный потенциал, и поэтому надо понять, что наша, так сказать, главная задача – спасти себя. Если мы пытаемся спасать других, сами себя еще, так сказать, при этом не спасши, вот, то нас может ожидать провал. Да? То есть человек-спасатель сам не умеет плавать, полез в воду, спасать тонущего, кто-то там кричит, помогите, он полез со страдания, да? Но сам плавать не умеет и утонул. Вот, то есть нужно понять, что у всех может быть разный такой потенциал спасателей. Вот, кто-то может давать многим людям, вдохновлять многих людей, кто-то, может быть, там одного-двух может вдохновить. Это не имеет большого значения. Вот, то есть самое главное, это чтобы мы, так сказать, были сами в трансцендентном состоянии. И по мере того, как мы сами развиваемся, Кришна будет давать нам разум, как помогать другим. Вот, потому что если у нас, так сказать, наше сострадание будет бежать впереди, так сказать, наших реальных возможностей, то фактически мы будем пытаться людям помогать, а это только будет вызывать недоумение, усмешки, какую-то там критику и так далее, если у человека реально нет потенциала это делать, понимаете? Будет, ну и что ты там кому-то там напропедал своим соседям, да, и что теперь? Ты был сумасшедший, теперь еще он с ума сошел, да, вот, вот и все, теперь два сумасшедших стало, да. Вот, то есть, скажем, если у нас реально нету потенциала, вот, то лучше заниматься собой до поры до времени. А другим людям без особой какой-то привязанности просто предлагать, есть такая возможность. Если они проявляют какой-то интерес, да, то есть смотрите, какой момент существует. Почему еще? С одной стороны, эффект может быть малый, с одной стороны, потому что сам говорящий, спасающий, неквалифицирован, раз. С другой стороны, другой человек, слушающий, он может быть не готов. И он может совершенно не интересоваться, понимаете? Даже к такому, к нему сам Кришна придет, и он скажет: вообще, ты неизвестное атмосферное явление. Уходи, я тебя не признаю, понимаете? Вот, то есть, да, то есть, даже могущественный ачарий Прабхупада, он тоже не всем мог помочь. Он предлагал свою помощь всем, да? Вот, но не все слушаются, потому что люди... со своими, так сказать, какими-то могут быть идеями, свои какие-то планы и все прочее. Вот поэтому не всегда это можно списывать на низкую квалификацию проповедника. Это может быть просто упрямство человека, его нежелание или его неготовность. Поэтому, независимо от того, квалифицированный мы или неквалифицированный, подход нашей проповеди должен быть всегда один, беспристрастный. Понимаете? Если у вас очень сильная привязанность, я ему проповедовал 3 дня, а он негодяй, до сих пор там ни разу Харе Кришна не сказал, вот демон, да? Вот если вы думаете так, то много будет разочарований. То есть проповедник любой, так сказать, даже проповедник высокого класса, он должен быть готов всегда к тому, что найдутся люди, которые не только не поблагодарят его, которые еще и нахамят ему, которые бросят ему открытый вызов, несмотря на то, что другие сказали: огромное вам спасибо, вы поменяли нашу жизнь. Найдутся всегда какие-то люди, которые свою, так сказать, каплю дегтя в бочку меда опустят. Это точно. Вот, то есть, поэтому Прабхупада, когда он описывал качество садху, стих этот «Тикшева каруни касу хридам сарва бутанам», да, что настоящий садху, он очень терпеливый, титикшева, коруника, милостивый, да, и прочие разные другие качества. Прабхупада говорит, что это обозначает, что он должен быть готов к тому, что многие его не послушают. Я еще должен терпеть и понимать это все. Он, с одной стороны, проявляет милость, коруника, а с другой стороны, он титикшева, он терпит вот эти вот все неудачи, которые на этом пути встречаются, и недовольство, и раздражение людей, и их бестолковое поведение, и глупые вопросы. Вот. Я думаю, как же так? Я же вообще все говорил, слово-слово, как Шрила Прабхупада, как мой духовный учитель. Чего же он не послушал, да? Балбес такой, да? Вот. А многие вещи нужно терпеть, понимаете? Вот. То есть, и проявлять все наилучшие качества. Поэтому смысл в том, чтобы достичь самому определенного уровня и, помогая другим, оставаться внутренне беспристрастным, неравнодушным. Правильно слова понимаете. Равнодушный человек вообще проповедовать не может. Равнодушный не будет проповедовать. Он, с одной стороны, милостивый, сострадательный, но беспристрастный. То есть, он оставляет за другими людьми право на свободу, на их выбор. И он не посягает на это, и он не огорчается так сильно. Если он будет сильно огорчаться: ну что же он, я так старался, он никак. Это просто гуна страсти. Он подумал, что его, это то же самое, что вы работали, а вам не заплатили. Думаете, о, обида какая, понимаете? Вот то же самое. Я проповедовал, а он не послушался меня. Та же самая гуна страсти. Та же самая, понимаете?
Это не ложное эго или ложное эго?
Что?
Ложное эго получается. Это, то есть большое ложное эго, когда человек привязанность, да?
Конечно. Я проповедовал. Он должен был меня послушаться. Почему он меня не послушался? Я контролирую мир. Я должен... То есть вы пытаетесь действовать как такое, как программатор. Да? А программатор и проповедник – это разные вещи. Программатор – это программатор. Он с компьютером работает. Попробуй, машина меня не послушает, да? Все, сейчас мы дадим этой машине. А человек – это же не машина, понимаете? Компьютер можно программировать, но компьютеру невозможно проповедовать. А вот человека программировать невозможно. Поэтому все вот эти вот идеи, вы там зомбируете, программируете, они принципиально вообще не выдерживают никакой критики. Это не научные, а журналистские термины. Потому что человека запрограммировать нельзя. Человек может быть у него с повышенной внушаемостью, понимаете? Если из вас решили сделать там какого-нибудь террориста, да, или какого-нибудь там шахида, там, или кого-то еще. Это не то, что вы такой вот прям, вы должны согласиться, и тогда они помогут вам. Но если вы не согласились, никакие, так сказать, эти техники, они не помогают, понимаете? Никакие техники не помогают. Вот компьютер можно запрограммировать, машину можно запрограммировать, человека запрограммировать нельзя.
А
Нельзя, понимаете? То есть, если он это принял, это он принял только по своей воле. Нас программировали, меня программировали в советские времена, будь там хорошим комсомольцем, там, коммунистом. Это программа. Причем со всех сторон шла. Плевать я хотел на все эти программы, понимаете? То есть почему я не программировался? Я не хочу, я не согласен, мне не нравится. Понимаете? Я прочитал там, один раз Бхагавад-гиту и сразу же на это клюнул. А к тому времени, на 20 лет этой коммунистической пробы, я не клюнул. Почему так? Потому что мне это неинтересно. И я личность, я решаю, когда буду слушать, понимаете? И меня нельзя запрограммировать. Мне можно только предложить что-то. А я приму это, понимаете? А те, кто говорят там о каком-то программировании, это просто глупцы. Они человека уподобляют машине, понимаете?
Скажите, пожалуйста, а гипноз и программирование – это разные вещи? Для человека можно воздействовать с помощью гипноза?
Да, но гипноз проходит. Он проходит. То есть вы можете на какое-то время, ну как вот какая-нибудь анестезия или что-то еще, воздействие какое-то может быть. То есть как человека, это форма выключить человека, то есть или его, допустим, волю, но это то, что действует временно. Понимаете? Более того, в этом состоянии гипноза человек не способен на какие-то, так сказать, независимые позитивные действия. Он просто машинка. Понимаете? Вот. А если мы видим, что человек в духовном плане здраво рассуждает, какой же это гипноз? Человек в состоянии гипноза не может здраво рассуждать. У него в состоянии гипноза нет критического мышления. Понимаете? Вот. А если человек, мы говорим, это он запрограммированный кришнаит, а он при этом, так сказать, так очень здраво и критично рассуждает, это все, это уже сразу нарушается принцип гипноза. В состоянии гипноза, вот это, во-первых, быстро проходит, во-вторых, человек становится, он очень легко управляемый. Вот. А как правило, сказать, человек, который занимается духовной практикой, у него наоборот сознание раскрепощается. И он как бы мыслит очень, так сказать, оригинально, нестандартно. Вот. И он как раз не ведется на поводу каких-то таких вот низших вещей. То есть люди такие слова обидные говорят, когда они сами заняты чем-то низким, а другой человек занят чем-то высоким. И им очень хочется, чтобы он тоже занимался чем-то низким. И они сами не могут до уровня высокого подняться. Они говорят, тебя запрограммируют. То, что они находятся под влиянием низших гун, это как бы вопрос даже не обсуждается. Потому что так все делают. Да? А если я пью, и мы все пьем, это нормально. А если ты один не пьешь, значит тебя запрограммируют. Так может это хорошая программа в этом случае? Люди же там кодируются, да, там что-то еще. Вот. Но это только уже, так сказать, благой порыв, это ради чего-то благого люди делают. Да, пожалуйста.
Вот, глаз хочет так же, да, как
Что?
Глаз.
Нет, это совсем другое. Глаз и порча это удар по тонкому телу, то есть когда люди, которые обладают большой негативной силой, они пробивают тонкое тело человека и сажают туда яд. И все. Вот этот яд, он прорастает, у человека болезни, там какие-то что-то еще. Это как вот, ну, можно человеку ввести яд через какой-нибудь шприц, да, или так далее. То есть они вводят тонкую форму яда в виде каких-то вот заклятий, проклятий, слов, как правило, вибраций в тонкое тело человека. Если человек слабый, незащищенный, вот, то его можно вот таким вот образом, скажем, ну, много ему вреда принести. Вот. Это гипноз немножко другое. Вот. То есть эти вещи, сглаз и порча, это конкретная, так сказать, ну, атака или агрессия на тонком уровне, на тонкое тело человека.
А вот по поводу временных и вечных вещей, то есть каждый шаг на пути духовной практики он остается навечно.
Да? Не понял.
Каждый шаг на пути духовной практики не пропадает. Uh-huh. Если мы осознанно в процессе духовной практики отказываемся, допустим, получая высший вкус, то есть к просаду, допустим, отказываемся от мясоедения. Uh-huh. Ну, человек потом перерождается, допустим. У него проявляется опять вкус к мясоедению.
Все зависит от того, насколько долго и насколько серьезно человек занимался этой духовной практикой. И Кришна здесь выделяет несколько вариантов. Допустим, он говорит, ну, если человек ушел в духовный мир, здесь вопросов нет, да? Если он остался в мире материальном, он говорит, здесь есть два варианта, условно два. Вот. Один вариант, он говорит, когда человек недолгое время практиковал духовный путь, и из-за каких-то там материальных желаний он, ну, сказать, как говорится, сошел с этого пути при жизни. Практиковал какое-то время, потом отошел.
При жизни отошел,
да, духовный. Что происходит с таким трансценденталистом? Он говорит, прожив долгие годы на райских планетах, он, значит, исчерпав вот это вот, то, что с него как бы такая происходит некая, что ли, ну, конвертация. То есть, из-за чего он ушел из духовного пути? Из-за материальных желаний, да? Как правило. Из-за чего еще уход? Материальные желания. Разочарованность духовности и опять вкус к материальным вещам. Вот. И для того, чтобы этому человеку дать тот самый вкус, из-за которого он ушел из духовной жизни, вот, Кришна как бы дает ему эту вот возможность пожить на этих райских планетах. И потом он опять, говорит, попадает в этот материальный мир и попадает в семьи богатых и благочестивых аристократов. То есть там, где его вот эти вот материальные желания продолжают осуществляться. Но дальше в комментарии Прабхупада говорит, как правило, эти богатые благочестивые люди, они также и набожные. То есть теперь у него появляется некоторая возможность исполнить свои материальные желания, вот, тем не менее, как-то все-таки быть все равно рядом с духовной культурой. Потому что, говорит, как правило, богатые люди – это благочестивые люди. То есть он в ведическом контексте все это дает. Он говорит, второй вариант. Если человек практиковал духовную жизнь до конца своей жизни, не уходил из нее, но просто не достиг совершенства, оставаясь в духовной практике, не сходя с того пути, просто не достиг совершенства. В следующей жизни он рождается в семье трансценденталистов, он говорит, мудрость которых очень велика, он говорит, но редко кому достается такое рождение в этом мире. Вот, и дальше он объясняет, что такой человек прямо с рождения получает возможность уже заниматься духовной практикой, и говорится, что он начинает стремиться к, как бы, а, вернее, принимает духовные принципы, естественно, даже и не ища их. То есть, допустим, дети преданных, как правило, они с рождения не знают, что такое там мясо и прочие все эти вещи. Им это кажется какой-то вообще дикостью, вообще невообразимой. Да? Вот. И естественно, что это говорит уже о том, что у них вот эта тема, как бы она уже, ну, закрыта по жизни. Они все это уже отработали раньше. У них эти вкусы, их они уже в принципе не могут привлечь. Вот. С другой стороны, люди, которые приходят в духовной жизни не с детства, а, скажем, посередине, где-то они уже и то ели, и все ели, всякое разное пробовали. Это говорит о том, что, скажем, когда-то где-то мы занимались, может быть, духовной жизнью, но не очень серьезно. Вот, и вследствие этого из-за каких-то материальных желаний отошли, теперь нам была дана возможность эти желания в какой-то степени осуществить, вот, и мы родились в той среде, где как-то эти желания еще осуществляются, но появился шанс духовного, как бы, развития. А те, кто занимались духовной практикой, они рождаются уже в готовых семьях преданных, или там в святой дхаме, где-то еще где-то все, ну, с самого рождения есть. И там нет никакого вообще понятия о том, что такое мясо там, или еще что-то такое.
Разве это не жалко, что, допустим, был сознание, допустим, что он бах, аппарат какой-то совершил, и просто пачка вожделения сразу на него, и он
падает? Я немножко не понял, в чем суть вопроса.
Я понял.
Вопрос о другом. То есть падения сами по себе, они происходят по разным причинам. Вот. И этих причин, их можно минимум три выделить. Минимум три. Вот. Первое – это плохая карма прошлого. Вторая – это хорошая карма прошлого. За хорошую карму тоже можно дать. Третье – это неправильно практикуемая духовная жизнь. Вот. И четвертая причина – то, что вы назвали аппаратхи. Вот. Ну, плохая карма прошлого – это обозначает, что у человека настолько глубокие какие-то греховные самскары, что ему очень трудно укрепиться в духовной жизни, и он как бы боролся со своими нижними привычками, с низкими привычками, ну, отъехал в сторону. Да? Хорошая карма прошлого означает, что он настолько благочестив, и ему так легко даются все эти материальные блага и так далее, что они его как бы искушают больше. То есть или ему говорят, да что ты, у тебя такие перспективы, такие возможности в материальном плане, тут какой-то ерундой там занимаешься. Да? То есть, как бы его хорошая карма, она тоже сбивает его с панталыку, предоставляя ему слишком много материальных возможностей, которые его искушают. Третий вариант – это неправильно практикуемая духовная практика. Когда человек практикует духовный процесс, у него начинают появляться определенные возможности. Вот, скажем, он может занять какое-то положение в обществе, его начинают, скажем, хвалить, прославлять и так далее. И человек начинает принимать это все слишком серьезно на свой адрес, гордиться начинает. Вот, и вследствие этого, когда он начинает гордиться, его сознание начинает опять прятаться к материальным вещам. И четвертый вариант – это то, что назвали вы. Когда человек совершает какие-то грубые оскорбления, и реакция за оскорбление сразу же является возрастающей вновь материальное желание. То есть это один из четырех вариантов, почему люди отходят от духовной жизни.
А вот вы сказали, что материя, она с течением времени разрушается, то есть тело и все с ним связанное. То есть душа вечная, неразрушимая, а вот ум, разум и вот тонкие структуры, они стареют, то есть разрушаются, что с ними происходит?
Это тонкая материя, и, скажем так, если физическое тело полностью разрушается, то тонкая материя, ум, он остается, но он видоизменяется. То есть это как бы такая вот, ну, пластичная такая среда, вот как, предположим, как вода. Да? То есть вода, она меняется в зависимости от того, какую бутылку нальете, форму. Кастрюля, бутылка такая, бутылка другая. То есть она как бы, вода осталась водой, но она поменяла свою форму. Точно так же ум, как тонкая материя. Ум – это место, это очень такая тонкая штука, это соприкосновение сознания с материей. Это вот как бы такая тонкая материя, то, что возникает на грани соприкосновения сознания души и материи. Это вот называется ум, разум и вот это вот эго. Вот. Они, естественно, сохраняются значительно дольше и приобретают форму очень легко. То есть, допустим, физическую свою форму вы поменять сейчас не можете, да? Но ум и настроение меняется очень легко, да? Вы пребывали в одном состоянии, потом что-то раз, вам сказали, вы раз огорчились или наоборот обрадовались, то есть ум другую форму приобрел. То есть ум, он очень легко меняется. Вот, поэтому это материя, но она такая очень гибкая, пластичная материя. И она остается с нами до той поры, пока этот ум не растворяется в огне, не сгорает, вернее, в огне духовной энергии. Вот в третьей песне Бхагаватам Капила Дев говорит, что как пища, поступившая в желудок, сгорает, переваривает, точно так же и тонкое тело человека, ум, разум, эго, они перевариваются в процессе духовной практики, сгорают. То есть остается самая суть. То есть вот у души, у нее тоже есть эти функции. Ум, то есть это эмоциональный выбор, и разум, интеллектуальный выбор, и эго, отождествление обязательно есть. Если бы гопи не знали, что они гопи, как бы они действовали. Это эго. Это эго гопи, понимаете? Эго матери Ишоды. Это настоящее эго. Если я говорил, если у матери нет, у женщины нет инстинкта или эго матери, она не будет кормить своего ребенка. Кто это такой? Вы же не кормите, кого попало, да? Вы кормите своего ребенка. Потому что у вас инстинкт матери, это эго матери. Не будет эго матери, не будет действовать. Понимаете? То есть для исполнения любого действия нужно эго. Если эго. В брахмане нет эго деятельности никакой, нет. Никто ни с чем себя не отрицает, никто ничего не делает. Сидишь, благодать, там все, ничего нет, да? Для того, чтобы действовать, как муж, отец, семья должен себя осознавать таковым. Если они будут осознавать, они будут действовать в этом направлении, понимаете? То есть эго обязательно. Гопи осознают себя как гопи, гопы как гопы, там и прочее, прочее. Они должны иметь эго. Вот. Но это настоящее. И ум, и разум, все это есть как функции, понимаете? Они мыслят, они чувствуют, они совершают тот же выбор, и эмоциональный, и интеллектуальный. То есть все функции ума и разума, эго, они все в душе есть. Но здесь это все как бы такие вот грубые формы, так сказать, все приобрело. То есть ум, разум, эго, они приобрели статус отдельных элементов, которые фактически стали временным заменителем души. Душа, так сказать, в таком состоянии, как бы неосознанно потеряла, так сказать, сознание, кто она такая, да? Вот, но благодаря энергии сознания, периферийного, ум, разум, эго, происходит вот некая деятельность, которую вот мы сейчас, ну, называем интеллектуальной, эмоциональной, там, и так далее. Да, последний.
Хотел уже спросить, но так и не было возможности. Во всех ли книгах, комментариях падает, то есть, ну, так, хорошо. Есть Бхагавата, предположим, да? Ни в стихе, ни не прокомментирован Прабхупады. А так ли это во всех комментариях? То есть вы Гьяачарья стихи комментировали, либо там какой-то произвольный выбор, что комментировать, что не комментировать?
Иногда стихи, которые один, допустим, нет смысла комментировать, или там как-то тематически связаны, их соединяют. Два стиха, три стиха, ни одной темы, потом дается какой-то общий комментарий. Какие-то стихи они не нуждаются в комментариях, которые как бы такие, ну, может быть, просто, которые выполняют функцию связки или там какие-то вот переходные, или какие-то общие описательные, да, что, ну, там, в принципе, допустим, мы читаем, что жизнь Нарады Муни, да, как он шел мимо там каких-то там пашен, там пишется пашни, эти самые города, шахты, там что-то еще, там какие-то вещи, просто путь его, да, пропадают там комментарии, хотя, в принципе, он мог бы не давать там, ну, шел себе и шел, то есть, как бы такой переходный какой-то момент, там нет какого-то философского смысла, но он объясняет, что да, в те времена тоже были там и производства, и города, и там всякие разные, такая какая-то экономическая инфраструктура была, и он мимо всего этого шел, да, то есть, это не имеет духовной нагрузки, но он там счел возможным прокомментировать. В других местах он, может быть, не счел возможным прокомментировать. Вот. Иногда какие-то вещи, они, скажем так, может быть, не имеют прямого отношения к бхакти, вот, и он считает нужным. В вопросах космоса Прабхупада прямо говорил, что это очень сложная тема, он говорит, я не все это, так сказать, это, говорит, Брахма даже до конца не понимает, вот, что-то он, как бы, общее резюме он дает, общее резюме, вот, а, конечно, какие-то там уже, ну, может быть, детали, они не всегда подлежат комментариям. Вот, то есть это, можно сказать, то, что на какие-то, это же вдохновение нужно, да, правильно? А что такое вдохновение? Это воля Кришны, да, вдохновение, правильно? Вдохновение Кришна вдохновил меня что-то сказать по этому поводу. А по этому поводу мы так просто прошли, ну, без комментариев, дальше пошли. Вот, то есть, когда мы говорим о комментариях великих ачарьев, то можно сказать так, что это воля Верховного Господа. Есть интересное примечание. Кто же это? Или Баладева в виде Бушина, или Вишна Чакравартти Тхакур, значит, писал комментарий на Бхагавадгиту. И остался, по-моему, один или два стиха, и он, значит, написал комментарий. Вот, и какая-то мышка, вообще, так сказать, пока он там куда-то отвлекся, прибежала, и этот листок или там пальма съела, вот, или куда-то утащила. Вот, и ему уже неохота было второй раз писать то же самое. Он сделал такое примечание. Значит, когда я комментировал там последний или предпоследний стих Бхагавадгиты, появился носитель Господа Ганеши, это в виде этой мышки, и утащил, так сказать, мой комментарий к своему хозяину. Я решил больше не повторять его. Пусть Господь Ганеша будет доволен мной. Точка. Но они же обладают свободой выбора, конечно, почему нет? Более того, ачарьи иногда дают разные комментарии, они на это имеют право, между прочим. Вот какое-то лет, не помню сколько уже, 12 назад, там, или 10, или 15, был, так сказать, философский такой, как бы, спор между, значит, некоторыми вайшнавами. По какой теме? Обращение Ишапанишат, Парибаса Сутра, Ом Пурнама Даха Пурнама Дхам, да, что абсолютно истина, это есть полное целое, сколько бы там полных частей не сходило из него, будь то живое существо или проявленный мир, они все обладают полнотой и так далее, и так далее, да? Так вот, это Прабхупада так перевел. Если возьмете, допустим, ту же Парибаса Сутру, а в переводе других некоторых, вайшнавских ачарьях, а все по-другому. Начало такое же, да? То есть абсолютно является полным, да? И сколько бы полных частей не исходило из него, и там под этими полными частями имеется в виду аватары и экспансии. Прабхупада перевел полное – это Кришна, Джива и материальный мир. И Джива и материальный мир – это Кришна, правильно? Они обладают полнотой. Они там говорят, что вот Кришна и полнотой обладают только его аватары и экспансии. И все. И материальный мир, и Джива здесь ни при чем. Все. Они идут вот такой. Это же совсем другой смысл. И это переводят не какие-то там люди, там какая-то апа-сампрадая, а наши братья вайшнавы. Понимаете? Просто немножко с другой организации. И был долгий философский спор. Потому что как вы переведете? Там же фраза как бы такая обтекаемая. Вот абсолютно истина является абсолютным целым, полнотой обладает. И все, что бы не исходило из него, обладает полнотой. А под эту фразу, все, чтобы из него не исходило, можно подать что угодно, понимаете? Потому что из него, по большому счету, это все исходит, правильно? И в том числе и аватары, и материальный мир, и дживы. Почему перевод Прабхупады предпочтителен? Потому что, если мы возьмем и скажем, что вот Верховный Господь, Кришна, и все там его аватары из него исходящие обладают полнотой, вот, как бы приемлемый перевод. Они исходят из него, да, и они обладают полнотой возможностей и далее. Но философски этот перевод и комментарий, они не будут давать нам полной картины мира. Вот. Но перевод и комментарий Прабхупады, где он отдельным абзацем пишет, в чем проявляется полнота материального мира, потом он отдельным абзацем пишет, в чем проявляется полнота дживы, он дает нам более целостную и полную философскую картину. Потому что Кришна или его аватар — это все более или менее одна категория, это Вишну-тата. А уже материальный мир и джива — это совершенно разные категории, понимаете? И поэтому перевод Прабхупады и его комментарии под все эти вещи, они дают нам куда более широкую и целостную картину мира, понимаете? На этом мы закончим. Шрила Прабхупада ки джай.